жизнь и деяния святого отца нашего Андрея, юродивого Христа ради. Передача 16. Откровение Андрея о конце мира. Тогда поднимется сатана Антихрист из племени Дана. Не собственной силой, однако, он превратится в человека, вовсе нет. Но Господь Бог сделает для него оболочку позорную и мерзкую, дабы исполнилось в нем реченное пророками, и будет освобожден из адских оков, в которые его заключил Владыка Христос, когда был там, и войдет он в оболочку, изготовленную для него. И когда обратится он в человека, возмужает и воцарится, тогда начнет являть свое обольщение, как сказал Иоанн Богослов. Затем он поднимет войну против островов Киклад, в то время как Илия и Енох и сын Грома выйдут возвестить о его обольщении и о втором пришествии Господа Иисуса Христа. И он горько унизит живущих в то время христиан, истязая их до последнего вздоха и губя, чудовищный негодяй. Тогда тот, кто не впадет в заблуждение, окажется большим и могущественным другом Христа. Ибо блаженны все святые, но более, безусловно, те, которые засвидетельствовали святость свою во времена Антихриста. Они блаженны и трижды блаженны, ибо величайшая слава примет их на бесконечные века. Но сначала он намеревается убить Илию, затем Еноха и, наконец, сына Грома, а потом он предаст жестокой смерти тех, кто не верит в него. Тогда произойдет между ним и владыкой страшная война. Ведь когда он узнает, что существование этого мира подходит к концу, то в ужасном неистовстве выступит против неба, сверкая молниями, громыхая и производя удары, так что от звука вопли поднебесной будет трястись и грозно звенеть. И кто тогда не будет потрясен и испуган, сладчайшее дитя? Блаженны тогда те, которые не соблазнятся против владыки нашего Иисуса Христа, истинного Бога нашего. Блаженны тогда те, которые не отделят себя от рожденного Святой Девы Марии. Блаженны те, которые умрут из-за любви к Нему и изобличат в лицо дракона и ложь его. Блаженны те, которые проявят мужество при встрече с драконом и храбро заклеймят его преступления. Прекрасные светочи, драгоценнейшие жемчужины, сладостные, милые и медоточивые сердца, и те, которые верят в Отца и Сына и Святого Духа, в святую, единосущную и животворящую Троицу. В то время как блаженный сидел и вещал это, Епифаний, слушавший о том, что должно случиться с землей, зарыдал с глубокими стонами. Ведь, как я уже говорил, он был слишком сострадателен. Затем он сказал святому: «Прошу тебя, скажи мне, как будет сметено с лица земли человечество, и как затем произойдет воскресение?» Святой сказал: «Одних уничтожат нечистые народы, других погубят в непрерывных войнах, а остальных верующих Антихрист убьет из-за Господа. А тем, которые поверят Антихристу, Господь Бог пошлет крылатых зверей, по слову Иезекииля, имеющих на хвостах своих жало, наполненные ядом. И те, у кого не будет на челе знака печати Христовой, цельного и чистого, будут ужалены этими зверями и, отравленные опасным ядом, умрут горестной смертью. Тогда, если кто-нибудь из святых, спрятавшихся от Антихриста в пустынях, будет найден, Господь силой Духа Своего соберет их всех в святом граде Сионе. Это вписанное для жития. Когда Антихрист уже будет сражен и схвачен вместе со своими демонами, и заточен в оковы огненными ангелами, и заключен под стражу, чтобы предстать перед судом, и будет спрошен по справедливости о тех душах, которые он погубил, тогда ведь и прозвучит труба, и мертвые восстанут нетленными. А затем живущие, как сказал Павел, оставшиеся до пришествия Господня, изменившись во мгновение ока от тления к нетленности, вместе с ними будут восхищены на облаках в светение Господу на воздухе. Итак, когда кто-нибудь увидит, что мерзкие народы пришли в этот мир, о дитя, тогда он узнает, что все при дверях и что вскоре придет судьи. Все это блаженный поведал Епифанию той ночью, когда они не спали, и я ничтожный был при этом. И когда в церкви прозвучал сигнал, Епифаний отправился туда, а блаженный стал наедине с самим собой молиться в его доме. А с наступлением утра они опять сели и стали беседовать о духовном. И поскольку там лежала книга Василия Великого, святой побудил Епифания взять и прочесть ее. Было же это увещевательное слово на крещение, начало которого — мудрец Соломон. Пока оно читалось, блаженный с удовольствием внимал, улыбаясь и радуясь, а Епифаний проливал слезы на книгу и издавал глубокие стоны. Тогда сказал ему блаженный: «Дитя мое, почему ты плачешь? Лучше радуйся, по слову блаженного Павла, рекшего: радуйтесь всегда о Господе. Ибо те, которые трудятся духовно, должны веселиться и радоваться, а те, которые, наоборот, исполняют желания дьявола, пусть будут мрачными, потому что свет Божий пришел в этот мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет». Ответил ему Епифаний: «Разве я не грешник и не оплакиваю дурные деяния мои? Как мне оправдаться? Ведь этот святой говорит мне: когда, говорит, ты приблизишься к Богу? Когда мы признаем в тебе нашего? Слушай эти упреки, разве могу я не плакать над жалким своим оправданием? Да и как он примет его, великий господин?» Святой ответил: «Это слово, дитя мое, с упреком обращено к тем, кто еще не принял божественное крещение». Епифаний сказал: «Да, почтенный отец, и я это знаю, однако вот что говорят любители загадок из простого народа. Тебе, говорю, невестка, чтобы и теща услышала». Хотя Епифаний так ответил, блаженный, слегка улыбнувшись, убедил его еще почитать. И когда он читал, неожиданно для их ноздрей долетело благоухание, так что Епифаний трепетал и изумлялся долгое время. Но блаженный Андрей заметил того, кто принес это неиссякаемое благовоние. Когда же слово было прочитано, исчез и аромат. Епифаний удивился, что с окончанием слова прекратилось приятное благоухание. И спросил праведника такими словами: «Прошу тебя, великий господин, скажи, что за аромат долетел до нас, когда я начал чтение?» Ответил блаженный: «Как сладкие гортани мои слова твои, лучше меда устам моим. А уста и гортань следует понимать духовно, ибо это сказано о душевных устах и гортани». Епифаний молвил: «Оставь это и скажи мне, узнал ли ты что-нибудь из видения? Ведь и я знаю это благодаря твоим драгоценным молитвам». Блаженный же ответил: «Что мне сказать тебе, мой дорогой? Ангелы Господни были здесь в большом количестве, когда ты читал, а один из них, превознося речение Святаго Духа, согласно которым радость несет усладу, в веселье воскурял подобающее божеству благовоние». Епифаний спросил: «Но где находят фимиам, кадильницу и угли почтенные ангелы спасения, будучи нематериальными и не пользуясь материальным?» А блаженный, пристально взглянув на него и протянув ему свою руку, молвил: «Удивительные вещи ты говоришь, человече, но кто тебе сказал, что ангелы обладают осязаемыми кадильницами или имеют мирские благовония или нуждаются в углях этого мира? Ведь духовные существа обладают духовным, а материальные — материальным. Ангелы же, когда хотят кадить, ничто иное не воскуряют пред святым Всевышним, кроме того, что выше всякого понимания. Я имею в виду то сладчайшее благовоние, которое исходит от грозного и неприступного божества. А поскольку они находятся рядом с грозным троном Вседержителя, то принимают благоухание, посылаемое оттуда молнии, и поэтому непрерывно кадят несказанным ароматом божественности. И вот когда они считают нужным и хотят наделить кого-нибудь этой сладостью, то становятся перед ним и обдают его лицо божественным благовонием в той мере, в какой желают. Так что он оказывается в радостном недоумении, вдыхая сладчайший аромат. Они распространяют благовоние и иным образом, принося какие-то из райских цветов, и в своем невидимом присутствии наполняют ими дыхание человека. Святые ангелы, однако, имеют позволение тремя способами окуривать тех, кто относится к ним с любовью и почтением. Во-первых, когда читаются священные книги, они невидимо располагаются вокруг, желая послушать богоугодное лечение Святаго Духа. Во-вторых, когда кто-нибудь молится и ведет беседу с Богом, они с большой любовью становятся рядом и молятся вместе с Ним. В-третьих, когда кто-нибудь из своей любви к Богу терпит побои, страдания или плеть, тогда они имеют право воскурить благовоние, умастить и подбодрить того, кто страдает за благочестие. Ведь написано, что когда безбожник Юлиан отправлялся походом на персов, он решил спуститься к пифийскому демону, находящемуся в Дафне, чтобы тот дал им откровение о предстоящей войне, победит он или проиграет. И вот когда он принес жертву пифийской статуи, та поведала ему, что не дает откровений в эти дни, так как там лежат самые стойкие и богоугодные мощи славных и трижды благословенных мучеников, Вавилы и трех мальчиков. Тогда нечестивый отступник приказал антиохийцам без трепета и страха перенести их оттуда и положить там, где он хочет, давая таким образом свободу лукавившему духу, явившемуся ему. И тогда все жители города, выйдя со свечами, песнями и мольбой взяли урну святых и двинулись в путь с песнопением. Да постыдятся все служащие истуканам, хвалящиеся идолами. Говорили они, не страшась, и что-то другое. А богоненавистный царь услыхал это и приказал правителю города задержать всех, кто участвовал в молении. Тогда правитель, выбежав на широкую улицу, многих схватил и заключил в тюрьму. В их числе привели к нему и одного мальчика из городской знати, будто бы лет 15, именем Федор. Был он прекрасен видом и совершенно безупречен. И говорили, будто он во всеуслышание называл себя христианином и слугою Христовым. Правитель, долго увещевая его отступить от истины, не смог убедить его. Увидев, что тот не подчиняется, он приказал повесить мальчика на столбе, высечь и пытать. И вот он был подвешен на кресте и выдержал мучения, а к вечеру его сняли со столба и бросили в заточение. Проведя несколько дней в тюрьме вместе с остальными заключенными, благочестивый этот мальчик был освобожден, как и все арестованные после того, как беззаконный царь-отступник погиб на войне. Когда, наконец, он оказался дома, стали расспрашивать его друзья, родственники и сверстники вместе с родителями, целуя его раны и говоря ему, «Что чувствовал ты, господин Феодор, когда висел на столбе, и святую плоть твою разрывали когтями?» Он же отказался говорить. Все же, долго упрашиваемый, он нехотя рассказал им следующее. «Когда меня подвесили к столбу и начали пытать, сперва я с трудом терпел и, утешая себя, говорил, «Несчастный Феодор, мужественно переноси и терпи эти страдания, иначе ты попадешь в самую середину вечного огня». И как только я это сказал, вдруг вижу вот четыре евнуха с лицами, прекрасными как роза, и один из них будто бы держит какую-то чашу, белую и блестящую, поражающую взгляд человека своим видом и приводящую в экстаз, а у другого в руках позолоченный сосуд, полный божественного мира, словно источающего розовый аромат, остальные же двое держат на вытянутых руках белые, словно снег покрывало, сложенные в четверо. Оказавшись позади меня, один из них говорит тому, кто держал сверкающую чашу, «Неси ее ко мне». А тот, поднеся чашу, говорит держащему позолоченный сосуд, «Вылей сюда». Он опрокинул сосуд, и излилось из него мира, проникнув в глаза мои наподобие молнии и через внутренности мои, рассеявшись по всем членам, так что благоухание того мира победило и преодолело ужасные страдания, которые выпали мне из-за пыток. Наконец, один из них принес то самое полотно и, смочив чашу, наложил на лицо мое и держал долгое время, так что от приятнейшего того удовольствия я, как уже говорил, забыл свои страдания. Когда наложивший полотно поднял его с моего лица, подошел другой, в свою очередь, готовый наложить полотно. И они продолжали делать это до тех пор, пока терзавшие меня не остановились и не сняли меня со столба. И как только это произошло, они в то же мгновение отошли от меня. Я же, лишившись сладчайшего того удовольствия, сильно опечалился и даже хотел еще раз подвергнуться пытке. Ведь Бог уверяет нас, что это такая вещь, которой ум человеческий ничто не может уподобить, ибо только начало извеющих страданий несет испытание, в то время как вся сила производимых пыток не чувствуется благодаря милости Божьей. Так, стало быть, мой Епифаний, все тогда и закончилось. Я же поведал тебе об этом, дабы узнал ты, как святые ангелы кадят страждущим во имя Господа. Послушав об этом чуде, Епифаний внутренне задрожал и сказал, рассуждая в сердце своем о праведнике: «Сколь божественны слова человека, которого считают безумцем, а воистину безумные с отвращением смотрят на него, как на паршивого пса посреди города. Увы, в этом городе не найдется другого такого светоча, как этот святой». Случилось так, что пока Епифаний размышлял об этом, наступило время божественной литургии. Он встал и отправился в церковь, потому что имел обыкновение всегда с большим рвением принимать участие в литургии Святой Церкви и пользоваться священными книгами для потребностей своей души. А когда он вернулся, стол был накрыт, и они оба отведали даров Господа. Присутствовал при этом и я недостойный, находясь между святыми Всевышнего, как пес, и наслаждаясь духовными беседами Андрея. Ведь он, благодаря Святому Духу, понимал языки других народов, какой кто хотел, так же, как и трудные места Писания, какое бы ни было непонятным, ибо в этом его образование достигло вершины. Был он также столь чист и красноречив, и обладал такой необыкновенной проницательностью, что благодаря поразительному созерцанию Духа Святаго он знал умопостижимое и чувственное так же хорошо, как 24 буквы алфавита. Однако он общался только со мной и с Епифанием, когда ко мне являлся или к нему заходил, и никому другому даже ни единого слова по поводу Писания не произнес. Когда мы однажды сидели за трапезой, Епифаний сказал святому: «Отец мой, что означает хлеб?» Праведник ответил: «Наилучшее». Ибо мудрец, который должен был назвать его наилучшим, изъяв йоту и сигму, нарек хлебом. А Епифаний, улыбнувшись на это, снова с великим страхом повел речь о непостижимой божественности, и оба стали говорить, что божественность есть дух, то есть некий дух более скрытый, непонятный и невидимый, чем все его творения, весьма сладостный и несущий нескончаемую радость, тончайший, беспредельный и поразительный, скорее умопостигаемый, чем созерцаемый, поскольку сущность его, каков он есть, не поддается описанию, и он не может быть исследован, потому что не вмещается в человеческий ум. Вот почему, когда божественность отворяет очи и становится видимой тому, кому пожелает, в его сердце изливается мед молнии, весьма сладостный и не останавливаясь, мощно захватывает его, мягчайший благостный, невыразимый и вообще ни с чем не сравнимый. А находящийся над небесной твердью простирается на такую высоту, какую никто не может постичь. Ибо насколько поднимаешься в рассуждении, настолько ниже окажешься, потому что эта вещь бесконечна. Положим даже, ты отыщешь вершину, но что тогда, по твоим предположениям, находится, в свою очередь, выше? Конечно же, грозное пространство, а затем огромное, неоглядное и бескрайнее море. Но оставь это и взгляни, вот на что. Ниже земли находится вода, под водой — пропасть. Ниже пропасти — аид, ниже аида — бездна. Ниже бездны — и рэп, и воздух, темный и непроглядный. И опять. Ниже бездны — бездна, и ниже хаоса — хаос. И так далее. Я ведь часто спускался туда, в видение, чтобы разглядеть предел земной круче, и не находил. Затем я мысленно бросался и проходил с быстротой молнии сквозь мрачную бездну бездн, и, погрузившись в хаос и огромное неоглядное море бездны, и не столкнувшись ни со стеной облаков, ни с каким бы то ни было содержимым, я с трудом извлекал себя оттуда при помощи разумного и созерцательного духовного ока. и после своего восхождения оттуда я в непреодолимом видении отправлялся на восток. Благодаря же силе Господа Саваофа я стал видеть все весьма отчетливо, и вдруг узрел в одно и то же время край земли и край неба. И снова прошел я ширь востока и нашел реку, на которой лежало небо, запирая изнутри поверхность земли. И я вдруг увидел оттуда множество вод земных и небесных, текущих на восток, светящихся, белых и неописуемых. И снова я поддался вверх и едва смог выйти из-под массы вод. А после этого святой снова говорит ему: «Посмотри, сладчайшее мое дитя, какова будет у меня последняя речь к тебе? Потому что более ты не взглянешь и не увидишь меня, ни живого, ни мертвого, ни даже мысленно. Я же расскажу тебе на чистоту все, что в конце концов случится с тобой, чтобы ты всегда помнил обо мне и непрестанно хранил слова мои. Ведь после кончины отца твоего тебе предстоит принять монашескую схиму и стать знаменитым по милости и благодати единородного Сына Божьего. И распространится молва о тебе, хотя и изменится имя твое в схиме. И когда вдовеет эта святая церковь, Господь побудит тебя стать светочем и проводником, и опытнейшим пастырем заблудших душ. Тебе также предстоит проповедовать имя Христово, и жребий твой будет среди святых. Но ты, дитя, имей в душе свой страх Божий, и люби его всем сердцем своим, и молись ему непрестанно, с обильными слезами. Вспоминай меня всегда в священных твоих приношениях. Когда совершаю литургию, ты будешь стоять пред Господом в великом благоговении и смирении. Послушай, Господь Бог будет тебе защитой, предоставив тебе более того, что ты заслуживаешь сам. А благословенная и прославленная Богородица станет наставницей и помощницей тебе. Посему подойди сюда, дитя, и давай вместе преклоним колени пред Господом и в последний раз помолимся». И, став на колени, они стали молиться. «Отец, Сын и Дух Святой, животворящая и нераздельная Троица, мы, бедные, блуждающие, нищие и ноги, не имеющие где голову преклонить, молим Тебя. Во имя Твое мы склоняем колени наших душ и тел, сердца и духа. Мы просим, призываем и умоляем Тебя, Бог с грозным именем Саваоф, благой и святой Владыка, Создатель, Творец, Вседержитель, преклони ухо Твое и благосклонно прими просьбу, мольбу и прошение нас, смиренных. Удостой нас очищения силой Твоей и именем Твоим, сострадательный и милосердный, великодушный и многомилостливый Господь. Приди, Отец, Сын и Святой Дух, приди, грозная молния божественности, приди, грозная сила, приди, во имя Отца и Сына и Святаго Духа, и благослови нас, и освети. Смешай и наполни нас Святым Духом, сочувствуя прегрешениям нашим, которые мы совершили в слове, деянии, желании или мысли. Умоляем Тебя, прости, оставь, отпусти их нам, добрый, мягкосердечный, снисходительный, сострадательный, многомилостивый. И не устыди нас и не отвергни от лица Твоего, о склоняющийся с радостью и очарованием сладчайшей любви к просьбам тех, кто любит Тебя. Прошу Тебя, Владыка, будь милостив к Сыну Моему, склонившему колени позади меня, ничтожного. Освети его очи вспышкой Твоей божественности, очисти его духовное чувствование Святым Духом Твоим, укрась размышления души его несказанным ароматом вечно живой Твоей благодати. Вдохни в него дух мудрости, дух силы, дух стойкости, дух любви, мира и кротости, дух обильных слез, дабы он, направляемый и ведомый ко благу священной Твоей десницею, сотворил все наилучшее для Тебя, обретя спасение в силе Твоей. Помолившись так, святой встал, поцеловал глаза Епифания, его лицо и грудь и руки, и, повелев ему спокойно пребывать в своей комнате, удалился, оставив его горько плачущим. Он отправился в места для прогулок, в нижние портики, и в течение всей ночи молился за тех, кто пребывает в опасностях, в страданиях, в нужде и плену, и за весь мир. Затем он лег на землю и, узрев всех святых, пришедших к нему словно друзья, с улыбкой на лице испустил дух. И вдруг аромат мира и фимиама распространился на том месте, где святой испустил дух. И тогда одна бедная женщина, жившая неподалеку в хижине, ощутив сладость благовоний и мира, благоухающих несравненных и уму непостижимых, поспешно встала, попросила огня и пришла в то место, откуда доносился аромат. Там она обнаружила блаженного, окончившего свою жизнь. И божественное благоухание, источаемое еще сильнее прежнего, и поток мира, чудесно изливающийся от останков его, словно река. И побежала она, и с клятвами стала рассказывать другим об этом чуде, призывая Бога в свидетели. И хотя многие побежали туда, но, приблизившись, никого уже не нашли. Разве только удивились сильному аромату мира и фимиама. Останков же праведника нигде не смогли обнаружить, потому что Господь перенес их по своему решению в те места, которые знает один лишь Он, ведающий даже о тайнах подвигов святого. Скончался же блаженный Андрей, тайное солнце и столб огненный, высотою с неба, бедный странник и безумец ради Господа, отвергаемый всеми, в месяце мая, 28-го дня, проведя 66 лет в тайной борьбе, но Богу его служение было известно. Я же, Никифор, милостью вседержителя Бога, находящийся в числе священников той великой церкви в царице городов, которая названа мудростью Божией, описал эту удивительную и достойную хвалы жизнь отца Андрея, почитаемого среди святых. Одно я увидел собственными глазами, а другое узнал от славного Епифания, ставшего здесь архиепископом, и прибавил к сочинению, благодаря милости и человеколюбию Господа нашего Иисуса Христа, у которого слава и власть во веки веков. Аминь.